Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Евангелие в современном мире». Мы продолжаем изучать книгу Даниила. Мы уже прошли несколько периодов с Ростиславом Николаевичем. Мы прошли персидский период, греческий период, римский период. Мы прошли средневековье и реформацию. И теперь мы подходим к 39 стиху. «И будут поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Я понял, что после реформации мы вступаем уже в новую историю, в новую эпоху. О чем идет здесь речь? Что это за царь?
Давайте определимся конкретно с этим текстом. Во-первых, я хочу сказать, что здесь продолжается речь о северном царе.
Северный царь.
Да. Тут никакого основания нет для того, чтобы видеть в этом южного царя. Дальше он будет, появится в последующих текстах. Но здесь идет речь о северном царе. В лоне северного царства, а северный, мы говорили, что теперь уже в новой истории. И точно так же, как и в предыдущее время, все это представляет собой территория северного царя. Да? Вот, северный царь представлял собой сначала, мы читали, Сирию, потом греческое все государства вот эти, и, наконец, Римскую империю.
И папство.
И папство в Римской империи. И теперь дальше продолжается речь о северном царе. Следовательно, это процесс, который происходит в Европе, на территории бывшей Римской империи, в эпоху после реформации, уже по истечению пророческого периода 1260 лет.
То есть после 1798 года.
Да.
Вот это новая эпоха.
Мы подошли к эпохе французской революции, которая произошла в Европе. Она произошла именно в теле северного царя. Франция входит в северную территорию по отношению в этой системе отсчета. Вот. И именно в теле северного царя на территории Франции произошла первая буржуазная французская революция 1789 года, вот, которая перевернула или покончила с предыдущим строем в Европе. То есть был нанесен удар по феодализму и фактически по власти церкви в Европе. То есть французская революция была и антифеодальной, и антиклерикальной. Она направлена была и против феодального строя, и против папства. Против монархии, которая возглавляла дворянство, и против папства. Французская революция была направлена. Это была качественно новая эпоха, новая в том отношении, что теперь Европа вступает в полосу секулярной культуры, секулярный период истории, то есть отделенный от церковной.
До этого неведомой культуры,
да,
неведомого.
Да, до этого была стабильная Европа, была, значит, сначала католико-феодальной, континент целый весь католико-феодальным, романо-германская Европа, как историки ее называют, а потом, значит, вот возникла революция, то есть протестантская реформация в том же теле, в теле северного царя, и, естественно, в том же теле, в северном царе возникает и вот эта французская революция, которая была атеистическая по своим и антифеодальная по своему характеру.
Из этого можно сделать вывод, что когда мы говорим о царе северном здесь, и будет поступать царь тот по своему произволу, то это уже что? Это уже у нас не папство?
Это я считаю, и так, хотя есть два мнения, даже в нашем комментарии есть два мнения. Одни говорят, что это продолжается речь о папстве, но я вижу здесь появление атеизма.
Вот в этом мало.
Да,
в этом
не
роге.
Только я. Есть такая точка зрения тоже, считаю, которая признана, что здесь речь идет о французской атеистической революции. То есть на арену историческую выходит открытое богоборчество, которое впервые возникло во Франции, вот, и положило начало новой эпохи в истории европейской цивилизации.
Мы здесь читаем о нем, о том, что вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех. Что это за событие здесь происходит?
Ну, действительно, фактически французская революция, она дала толчок развитию атеизма в Европе. Хотя она, так сказать, вскоре захлебнулась в том отношении, что Наполеон, так сказать, пожал плоды, снова восстановил монархию или империю, а потом, значит, вернулась в результате реакции снова королевская власть во Франции. Вот, но это событие дало толчок для развития атеизма в Европе. Германский атеизм уже был, если французский атеизм был направлен против клерикалов, против священников, монахов и так дальше, против храмов, вот, то германский атеизм, это продолжение французского, это был антибиблейский, рационалистический атеизм, то есть критического характера. В Германии начали критиковать сам первоисточник христианской веры, это Библию. Особенно возьмите Тюбингенский университет и школа, где там Бауэр и Штраус, и другие ученые, которые стали критиковать сам первоисточник истины, Священное Писание. То есть продолжается развиваться вот эта струя атеистическая в европейской цивилизации. Потом даже и российская уже революция октябрьская.
То есть как результат, как следствие изменений.
Да, волна атеизма прокатилась по всей Европе в разное время. Вот. Но во всяком случае российский атеизм – это уже государственный атеизм. В Советском Союзе, вернее. Вот это государственный атеизм, но это продолжение французского атеизма, который возник во время французской революции.
То есть, видя этот размах, можно сказать о том, что и будет успех, да? И будет иметь успех.
Он имел в определенное время успех, конечно. Миллионы и сотни миллионов людей захвачены были этой атеистической пропагандой.
А что можно сказать? Ибо что предопределено, то исполнится. Вот как вывод определенный дается?
Я думаю, что закономерность такова. Поврежденная неевангельская религия, которая господствовала веками в Европе, она не могла дать другой результат, кроме как атеизма в конечном счете. Потому что поврежденная и так сказать, омерщвленная система религиозная, она вызвала естественную реакцию атеистическую.
То есть это как результат, результат того, каким была мертвая религия, она постепенно к этому пришла, как закономерность.
Так, точно так же и в России произошло, конечно, в счете. Вот, и во Франции, и в Испании, в целом ряде государств мира атеизм там имел большую силу, где вообще была повреждена евангельская истина, где больше обрядоверие религиозное выдвинуто было на первый план и доминировало, и воспитывало те народы в конечном счете в таком обрядоверческом контексте, но не в контексте Священного Писания.
«И о богах отцов своих он не помыслит». Мы говорим об этом атеизме, да?
Да.
«Ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех».
Да, это так и было. Смотрите, вожди атеистические, они считались богами. Это были культ вождей. Возьмите, где бы вы ни взяли, где начинался атеизм, там возникал культ вождей, которые считались вершиной и которым молились. И культ Сталина, и культ Мао Цзэдуна в Китае, и культ, значит, в Албании, как это там, лидер албанский Эвенер Ходжа, это тоже как божество, как башки были в своем
обожествлении, да?
Обожествление и культ был. Они никакого божества уже больше не признавали, кроме себя.
«Но Богу крепости», 38 стих, «на месте его будет он воздавать честь». Угу. И этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями».
Вот здесь очень осторожный момент. Нужно сказать, что атеизм как таковой, он хоть и зародился в Европе и распространился и на Азию, да, атеистические тенденции. Во всяком случае, атеизм является неудовлетворительной формой и религии, и философской, и психологической, и так дальше. Он, отрицая Бога, отрицает в конечном счете и человека. Поэтому он не был жизнеспособен. Ему было отпущено определенное время, он себя исчерпал, так сказать, воплотившись в ряде народов и цивилизаций. Вот. Но атеизм сменился в том же контексте, на той же территории, сменяется опять капитализмом. Вы замечаете, что царь-то тот же, территория та же, но на этой территории происходит определенная эволюция.
То есть будет чествовать золотом и серебром,
да,
это мы уже говорим.
Значит, атеизм, он сменяется снова, или будем говорить, вот эти социалистические, коммунистические идеалы, которые были связаны, и система, и структура, которая была связана с атеизмом, она нежизнеспособной оказалась. И снова вернулся, так сказать, власть капитала вернулась. Я считаю, что вот дальше идет речь о власти капитала в Европе. Все страны, которые принимали атеизм, они фактически вернулись в систему капитализма.
39-й. «И устроит твердую крепость с чужим богом, которые признают его».
И которые признают.
«Которые признают его тем, увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст награду».
Я считаю, что это мировой капитализм эпохи глобализма. Почему? Потому что бог крепости века сего, если вы изучаете современную экономику и вообще современную ситуацию в мире, вы видите, что главным божеством нашего времени являются деньги. То есть прибыль определяет все, и политику, и экономику, и определяет и многие сферы человеческой жизни. Никогда мир не был настолько, значит, материально и финансово ангажирован или зависим от финансов, как сегодня. Никогда человек не был так зависим, как сегодня. Возьмите Соединенные Штаты Америки, которые тоже не что иное, как продолжение Северного царя, да? Потому что Соединенные Штаты – это расширение европейской цивилизации на тот материк, так? Там все европейские народы переехали и знали этих местных аборигенов, которые там жили, или индейцев, вот, и стали... Это расширение европейской цивилизации. Вот. Но фактически культ денег развился там. И хотя капитализм зародился в Европе,
но получил вот эту окраску.
Он наивысшее развитие он достиг, конечно, в Соединенных Штатах Америки. Если вы возьмете отцов Америки, это Джефферсон, так, Линкольн, вот, Вашингтон, Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон, они были людьми идеи. Это были люди, преданные делу, они были гуманисты большие и христиане. Вот. То последующие, они не знали хоть такой власти денег, которая сейчас. Последующие поколения, они, значит, получили, определились как те, которые зависят больше именно от материального измерения, чем от духовного. У них другое божество, не то, которое у их отцов. В этом отношении современное общество, оно больше поклоняется перед вот этим божеством золотым тельцом.
«Которые признают его тем, что увеличат почести и даст власть над многими». Да. То есть мы видим, что северный царь, он стремится опять же к своему господству,
мировому
господству.
Да. А мы так сегодня и видим фактически, что дальше будем читать.
Да. Мы закончили 39 стих, и мы видим 40 стиха, начинается новая эпоха со словами «под конец же времени». Наверное, это и есть переходом. Под конец же времени сразится с ним царь Южный, и царь Северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками, многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом и Моав, и большая часть сынов Амоновых.
Угу.
И простет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. Это, что это за эпоха? Что...
Видите, тут совершенно четко в главе оговорено, что под конец времени с северным царем сразится кто?
Южный.
Южный царь. Смотрите, после долгого очень времени, буквально после, по-моему, там 20, последний раз вспоминалось где-то в 29-м тексте о южном царе.
О походе, да, пойдет на юг.
И идет речь полностью все время о северном царе.
Да, с 29 по 40-й.
Где-то как будто бы не было южного царя, он, оказывается, есть в конце истории. Следовательно, весь этот период, который мы исследовали с вами как в средневековье европейской, существовала другая параллельная система южный царь.
Мы уже, как альтернатива?
Как альтернатива. Как то, что ограничило северного царя с юга и не давало развиться его всемирному господству. Не давало всемирного.
А юг – это тогда символ чего?
На юг так и остался югом. Здесь север и юг – это географические, а не символические категории. Вот, потому что иначе мы ничего не можем понять. Юг остается на юге, север остается на севере. Другое дело, что юг и север населяют различные народы, доминируют различные культуры. Но если вот мы знаем, что европейская цивилизация все-таки это северная цивилизация, и в ней развился и католицизм, развился и протестантизм, развился и атеизм, и капитализм родился на север, в теле северного царя. Все эти моменты мы уже с вами проследили. То что делалось на юге в это время? Юг, конечно, был всегда тем противником северной цивилизации, который на протяжении всего Средневековья сдерживал амбиции севера. А кто на юге сдерживал амбиции севера?
Исламский мир.
Бесспорно, возьмите арабский халифат сначала, потом Османская империя. Османская империя существовала параллельно на протяжении всего Средневековья. И больше того, Османская империя зачастую делала довольно успешные демарши в Европу. Вы знаете, что и до Вены доходили турки, османы и так дальше. Вот. То есть фактически не было другого противовеса, который бы удерживал, так сказать, создавал систему международного равновесия. Юг и север остались.
Но здесь, говорится, уже это о последнем времени. Это пророчество, которое исполнится или исполнилось?
Я думаю, что оно в настоящее время исполняется.
Мы живем, да, сейчас в этом пророчестве?
Если вы видите, что в настоящее время, после Второй мировой войны, все государства юга, которые находились в колониальной зависимости от севера, от Британской империи, от Французской империи. Помните, что все страны Африки, все страны Азии, и Сирия, и Ирак, и Иран, и Египет, и Марокко, и Тунис, и все эти вот государства, их 16 государств, южнее Средиземного моря, идут и на восток туда. Вот. Они все находились под влиянием северного царя, под колониальной зависимости, особенно 19 век. То после Второй мировой войны они все получили независимость.
А что означает «войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и спасутся от руки его только Эдом, Моав, сыны Амоновы, и не спасется даже земля египетская»?
Ну, чтобы вот мы не, как говорится, могли последовательно сохранить, там говорится о противостоянии юга и севера в конце времени. Мы наблюдаем сегодня противостояние севера и юга. Я не оправдываю ни север, ни юг, не осуждаю ни север, ни юг, а констатирую историческую ситуацию. Мы видим, сколько было сейчас войн, направленных против Ирана, против Ирака, против, значит, всех, против Афганистана, дальше, против всего вот этого пояса, который...
Но мы видим, что север доминировать будет.
Север доминирует.
Он входит даже в прекрасную страну.
Да.
И поражает Аммон, поражает Моав, Египет.
Написано, прострет руки свои на разные страны, да. Не спасется и земля египетская. Это говорится о том, что северный царь в конечном счете свои глобальные амбиции старается реализовать в конце времени.
Кто это будет северный царь?
Северный царь, тот, который из истории вырос до сих пор. Это европейская цивилизация, руководимая, конечно, теми же духовными лидерами, которыми она была раньше
руководима. Средневековье, которое
руководимое.
И написано, и завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта, ливийцы и эфиопляне последуют за ним. То есть мы видим, что охватывает многие страны и огромное влияние на страны юга, потому что мы видим, что описываются страны юга.
Да. Угу. Прострет. Знаете, я не могу абсолютно все тексты последние истолковать. Угу. Мы находимся в стадии этой проблемы, которая сегодня как бы развивается в мире. Она может притормозиться, она может снова продвинуться. Вот. Но во всяком случае, безошибочно, мы можем определить, кто север и кто юг. Это вырастает из всех предыдущих исторических процессов, которые здесь обозначены. Вот. Поэтому то, что последний текст говорит о том, что он устанавливает контроль над, написано, между морем и горой преславного святилища, северный царь, конечно, угу. Что-то устанавливает. Это говорит о том, что
раскинет он царские
шатры свои, что он достигает какого-то глобального контроля над миром. Потому что это всегда считалось центром этого мира, особенно в то время, когда писал Даниил эту книгу. Он видел Иерусалим как центр всего мира. В данном случае он использует свою терминологию, Маав, Амон и Дом, их сегодня нет. Но территории-то эти все остались. И он не может по-другому писать, он должен делать географическую привязку, по крайней мере. Хотя видно, что это относится к большим и более глобальным процессам, которые идут в конце времени. Нужно сказать так, что мы сегодня не можем еще сказать, как будут решены самые последние ступени этой 11 главы. Самые последние заключительные тексты. Хотя в этом направлении идет исторический процесс, время покажет, как оно разрешится. Но мы знаем из Священного Писания, из Откровения, что в конце времени возникает глобальная система господства над миром. 13 глава Откровения дает нам и показывает, что возникает глобальная система контроля над всяким племенем, коленом, народом и языком. Поэтому 11 глава и последние тексты, они, видимо, показывают, каким путем эти ступени, это все будет достигнуто. Результат понятен по пророчеству. В конце времени, в самых заключительных моментах мы будем читать с вами, уже не существует противостояние севера и юга в 12 главе. Uh-huh. Существует противостояние Михаила, князя Великого, его народа и всех темных сил земли. Понимаете? Противостояние у совершенно другого характера. Это то противостояние, которое описано в Откровении, в последних главах. С одной стороны народ Божий, а с другой стороны объединенные силы врага.
Мы видим в 44 стихе, что северный царь, слухи с востока и с севера, встревожит его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истребить и губить многих. То есть изначально мы видим определенную экспансию, которая приводит к большим жертвам и большому влиянию. А завершается 45 стих, но придет к своему концу. Да. И никто не поможет ему.
Да. Он как бы получает, с одной стороны, победу, но его победа оборачивается полным поражением. Почему? Объясняет 12 глава. Почему он придет к своему поражению? Читайте дальше.
Мы здесь видим о том, что если провести параллели со второй главой, да, то книги Даниила, то мы видим, что ставит конечную точку этой гегемонии. Никто не может ему помочь и приходит к своему концу. В книге Даниила мы видим во второй главе падает камень,
да,
который поражает, и, наверное, он ставит окончательную точку в этом постоянном противостоянии, противостоянной борьбе северного и южного царя.
Да, это перспективная история, доказанная политическая, о противостоянии, которое в конечном счете может прекратить только один Господь.
И Господь ставит здесь уже окончательное...
Да, да, да. Он не даст господствовать ни гордому северу, ни кому другому.
А здесь он говорит, что никто не может помочь. Это говорит о том, что юга уже нет.
Да.
Юг полностью подчинился и
вообще никто в мире больше не имеет возможности, кроме его самого. Ему и некому и помогать. Слухи с востока и с севера встревожат его. Это вопрос, конечно, открытый для современного исследования.
Еще неизвестно, да?
Ну, если мы наблюдаем общий ход современных событий, то кое-что можно догадаться. Но я не хочу забегать вперед.
А когда мы говорим «завладеет сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями», это можно сравнить определенное влияние за энергоресурсы, которые в огромных количествах есть на юге, а север в огромных количествах в нем нуждается?
Я думаю, что вы хорошее предположение даете.
Это идет в этом направлении, да?
Полагаю, да.
Итак, у нас 11 глава заканчивается тем, что северный царь гибнет, и никто ему не может помочь.
Сначала как будто бы побеждает всех, но приходит к своему концу. Победа одновременно является его концом.
Хорошо. Спасибо вам большое. Мы благодарим всех наших телезрителей, что вместе с нами изучали 11 главу Даниила. И мы приглашаем дальше вместе с нами изучать эту удивительную книгу. Да благословит вас Господь!